Отлично, добрый день. Сегодня мы, как обычно, поговорим про недельную главу и постараемся посмотреть на нее под другим углом. Мы поговорим про недельную главу Хукат. И это мы обсуждали эту недельную главу в прошлом. Она начинается с закона, который все знают, все об этом слышали. И сколько я, так сказать, не учил недельную главу, я все время заново его обсуждаю. Это закон о красной телице. Мы сказали, мы обсуждали, я не буду это повторять, то почему это, казалось бы, закон, который легко объяснить. Раши говорит, что красная телица, как мать, приходит и убирает за золотым тельцом. Но, с другой стороны, это закон, который невозможно до конца понять. Да? И даже царь Соломон сказал, «Рехука мимени, это далеко от меня». Почему же невозможно понять, если его так легко объяснить? И ответ, видимо, состоит в том, что, как мы говорили, есть несколько объяснений. Одно из них состоит в том, что это заповедь, которую дал Всевышний в Торе. И Тора была дана за 2000 лет до сотворения мира. Да, как бы Всевышний создал, если так можно сказать, Тору, или по другой вариации Мидраша Тора — это план, по которому создан мир. Таким образом, это духовная суть этой заповеди существовала еще до сотворения мира. И как мы говорили, это несет в себе очень интересный вопрос, как такое могло быть, что еще до сотворения мира Всевышний создал заповедь, которая бы искупал грех золотого тельца. Значит ли, что у евреев не было выбора совершить этот грех, если заранее было известно, что была создана эта заповедь, была дана заповедь искупить этот грех? Значит, этот грех должен был быть совершен? Как вы считаете? В этом заложен известный принцип «все предвидено, но есть свобода выбора». Да, с одной стороны, все предвидено, да, то есть заранее известно, а с другой стороны, есть свобода выбора. Никто не может это до конца понять. Да, это одно такое простое объяснение, но тогда это можно понять, а мы знаем, что это понять нельзя, и это яркий пример того, что это нельзя понять. Почему? Потому что не просто есть все сценарии, а есть заповедь, которая искупает этот грех еще до того, как был создан еврейский народ. Правильно?
Потому что грех уже, это сценарий, с этим грехом уже было предвидено, проиграно, уже все существовало, просто надо было это выбрать грехом, вот и все. Если сценарий проиграется, так это будет искупаться.
Да, а если нет, если бы они не согрешили, то что было бы с этой заповедью?
Можно, наверное, бы не было.
Заповедь бы осталась, но ее не надо было это делать.
Что делать не надо
было? Заповедь осталась, просто сценарий не уничтожать, сценарий существует.
Ну да, но это, в этом есть противоречие, потому что заповедь все равно нужно было бы выполнять, но заповедь должна была бы искупить за этот грех, да, а греха могло было бы не быть.
А тогда у меня такой вопрос, а если действительно эта заповедь искупает грех, почему тогда говорится, что Бог полностью евреям не простил грех золотого тельца, они же делали, наверное, парадума, как Бог сказал в то время?
Нет, заповедь не, я хочу поправить. заповедь, не сказано, что это заповедь, чтобы искупить грех золотого тельца, но в этом есть символизм, да? Это не значит, например, Йом-Кипур искупает грехи, да? Но это не значит, что он всегда все грехи искупает, да? Например, операция, да, на открытом сердце лечит атеросклероз. Но это не значит, что все, у кого есть операция на открытом сердце, они как с новым сердцем полностью, у них нет никаких проблем. Это значит, что в этой заповеди есть символизм. И я не спорю с тем, что вы, Миша, говорите, что есть многие сценарии, да? Но при этом Всевышний заранее знает, так как он знает все, он знает, какой выбор мы сделаем, какой сценарий мы выберем. И если он заранее знает, то в этом есть предопределенность. И никто не может это до конца понять. Слово «цафуй» значит «предвидеть». Но цапуй в некотором смысле цофе в мишне. Цофе – это плавать на поверхности. Да? То есть как бы в некотором смысле Всевышний знает полностью все течение событий, все выборы, которые мы можем сделать. Но для нас это множество сценариев. И никто не может до конца этого понять. И в этом я немножко суммирую, так немножко перефразирую, то, что мы, о чем мы говорили в прошлом. Мы еще сказали интересный мидраш про то, что Моше сначала не смог... не получил ответа, скажем так, не смог получить ответа от Всевышнего о смысле этой заповеди красной коровы. И сказано, что он поменялся в лице. Он поменялся в лице, потому что он понял, что он как бы не может получить этот ответ. Но потом Мидраш говорит, что потом Моше был единственным человеком, который, насколько человек может, полностью понял смысл этой заповеди. Почему же вначале Всевышний не открыл ему смысл этой заповеди, а потом открыл? Как вы думаете? Почему? Ну, на севенишма, значит, мы будем делать, а потом мы будем понимать. И это как раз очень хорошая идея. Как это связано, что Моше сказал на севенишма вместе со всеми, я уверен, что он был готов сначала делать, а потом понимать. Но почему ему не было сразу сказано, когда он спросил, надо бы ему сразу сказать, в чем смысл этой заповеди? Но он не выполнил заповедь, прежде чем ему сказали. Я не думаю, что, по крайней мере, насколько я помню Мидраш, нигде не сказано, что ему сказали, он выполнил, а потом ему объяснили. Если вы это имеете в виду, то нет, я этого не помню. Какие еще, я думаю, вы... Почему? Почему сразу не сказать?
А может потому, что если человек полностью понимает заповедь, ему это не такая награда, потому что ему это кажется логично. Если он не понимает полностью, делать все равно, может быть, просто как бы требует большей веры, большей степени лояльности, чтобы получить. получать награду больше, может быть, потому...
Да, но это не связано с выполнением, Алекс, еще раз. Это не то, что ему не сказали, а потом он выполнил, ему сказали. Не было никакого выполнения, он просто учил. Просто вначале ему не дали ответа, потом дали. Почему? Почему не дать вначале? Сказано, что он изменился в лице. Он был самым великим пророком в истории человечества. И он давал всю Тору. Почему сразу ему нельзя было эту заповедь объяснить? Я не очень вас сейчас понял. Это не связано с выполнением, Алекс. Ему просто вначале не сказали про эту заповедь, а потом, спустя какое-то время, сказали, почему, почему не сказать сразу. Я только что сказал, после того, как сделали тельца или до того, я не знаю. Я не думаю, что это имеет значение. А, тогда была бы нарушена свобода выбора. Это интересный момент. Я не думал, я никогда не слышал, что это связывали с тельцом. Я думаю, что это не связано одно с другим.
Там же есть символизм, что очищение от греха тельца будет не очищение, а символизм. Если бы оно было, если бы не было греха тельца, то не было бы смысла этого символизма, мне кажется.
Да, да. Мы об этом только что говорили, что как бы заповедь была дана заранее, еще до сотворения мира. Да, как же это могло быть? Еще какие-то идеи? Почему почему не сказать заранее? Почему не заслужил?
Ну, у него там было много было разных происшествий в пустыне и...
Нет. Нет, это было до этого, и потом это как бы не могло такого быть, что еврей не заслужил понять заповедь. Причем наоборот. Это как раз не связано с этим. И мы, кстати, поговорим про то, что случилось в пустыне, Но как бы это не дай бог сказать про Моше, что он это не заслужил. Да, это хороший ответ. Я вам объясню так, как то объяснение, которое мне нравится. И подумайте, почитайте, посмотрите. Но мне кажется, что это очень важное объяснение. Моше был величайшим пророком, но Моше тоже был человек. Да? И как любой человек, он... рос духовно. И поэтому, если мы возьмем сосуд, банку в 1 литр, да, то мы можем залить туда только 1 литр воды. Если мы захотим залить 3 литра воды, то 2 литра прольются, правильно? Поэтому не имеет никакого смысла в однолитровую банку лить 3 литра воды, правильно? Поэтому рациональный человек не будет этого делать. Но если мы возьмем 3-литровую банку, то тогда рациональный человек зальет туда 3 литра, потому что они не прольются. То же самое со всеми духовными понятиями. Тора бесконечна, да, как бы бесконечна. И поэтому, что человек понимает, то, что человек понимает, зависит от его духовного объема. Да, это может быть немножко дурацкое сравнение, но зависит от того, сколько он может вместить? Сколько его душа может вместить? И поэтому Да, и поэтому Моше не был готов. Моше не был готов Моше не был готов к понятию, к пониманию смысла заповеди Пара Адума в начале. Поэтому Всевышний не открыл ему смысл этой заповеди. А потом, даже за очень короткое время, он же там был 40 дней, каждый день он рос духовно, да? И когда он вырос духовно, тогда как бы объем его души увеличился, тогда он смог это понять. И поэтому сказано, что изменился его лицо, он понял, что он еще не находится на этом уровне. И для нас это важное понятие, потому что мы должны знать, что когда я себя включаю каждый на своем, может быть, относительно начальном уровне понимания Торы, у нас всегда есть вопросы, на которые мы не можем получить ответ. Да? То есть что-то, как говорят по-английски, doesn't make sense. Или у нас есть какой-то вопрос, и мы не понимаем этого. И иногда нас это очень беспокоит. Как лицо, которое изменилось у Моше, да? То есть, казалось бы, все так хорошо, а вот это мы не понимаем, или это нам как-то не укладывается в голове, и это как-то мы не связываем себя с этим, или не до конца, или это нас беспокоит. И это нормально. И это так должно быть. Дело в том, что это так должно быть. И единственный способ преодолеть это продолжать учиться, соблюдать Тору и расти духовно. Это единственный способ получить ответы. Перед, вы знаете, что после молитвы в разных нусахах по-разному, но, по крайней мере, в субботу во всех нусахах, которые я знаю, мы говорим «Кавэль Ашем, хазэк вияамец лебеха». «Кавэль Ашем». «Надейся на Всевышнего», дословно. А потом мы говорим «Кторы». Очень интересное жертвоприношение, которое я не буду... Я не буду сейчас обсуждать, но КВ это интересное слово. Что такое петах тиква? Гатиква это от слова КВ, тиква. Что такое тиква, Давид?
Надежда.
Надежда, да. То есть первое значение слова КВ – это надеяться, надейся на Всевышнего, да? То есть ты, если что-то, почему ну, тебе нужно усилиться? Ты закончил молитву сейчас, да? Которая включает отрывок, связанный с изучением Торы. И тебе не все понятно, не все, так сказать, гармонично, да? Не все укладывается в голове. И тебе говорят КВ, КВ или Ашем, надейся на Всевышнего. Да, а второе значение слова КВ, это Рав Зоненфельд говорил в свое время, это что такое миква? Микве Исраэль, опять же, есть. Что такое миква? И миква это не баня, это ритуальный бассейн, куда люди окунаются. Да? Она пишется так же, как слово каве, микве, да, как слово тиква. И оно символизирует погружение. Да? То есть, первое, это нужно надеяться на Всевышнего, второе, нужно уметь погрузиться в Тору, да, погружение. То есть, называется, человек уходит с головой. И третье, более редкое значение слова КВ в Танахе – это ждать, уметь ждать. Таким образом, есть три способа улучшить свое понимание Торы и вырасти духовно. Это надеяться на Всевышнего, это погрузиться в Тору, да, как микве, и ждать, уметь ждать, да. И дальше мы говорим интересную вещь, мы говорим «Энки Элокейну», да, «Нет никого, как Всевышний». А потом, следующий вопрос, мы говорим «Мики Элокейну». На первый взгляд это бессмысленно. Что значит «Энки Элокейну»? «Нет никого, как Всевышний». Мы только сказали, что нет никого, как Всевышний, а потом мы говорим «Мики Элокейну». Что значит «ми», Давид?
Кто?
Кто? Ну, мы же только сказали «эй», никого нет, как Всевышний. Зачем спрашивать, кто как Всевышний?
Это риторический вопрос.
Ну, риторический, но зачем его спрашивать, если мы дали уже ответ на него? Я бы сказал, даже риторический ответ уже дали, зачем риторический вопрос задавать? И в этом как раз, поэтому мы начинаем с КВ, заложен ответ, что сначала нужно понять, что нет никого, как Всевышний, да, что Всевышний полностью не понятен человеческому разуму, да, и поэтому заповеди его по определению не должны выполняться, потому что мы их понимаем, они нам нравятся, не нравятся, мы выполняем кигзират мелех, потому что Всевышний нам это сказал делать. Только это основа Энки Элокейну. Но когда мы подвели эту основу, то мы можем задавать вопросы. И даже можем спрашивать, кто Всевышний. Да? Мы можем давать очень глубокие вопросы. Но это только после того, как мы подвели эту базу. Да? Поэтому здесь сказано, что Зот Хуката Тура – это закон Туры. Что вы никогда до конца не можете понять этот закон. Но это база, для того, чтобы учиться задавать вопросы, расти и т.д. Okay. Это вкратце обзор этого закона о красной корове. Но я бы хотел продвинуться еще на один шаг и поговорить об еще одном интересном аспекте этого закона. Я знаю, думали бы вы об этом или нет. Это то, что эта заповедь была еще до сотворения мира, показывает очень интересный принцип. Это принцип, говорит, что Всевышний Макдим Рефуали Мака. Всевышний всегда в начале делает дословно лекарство, создает лекарство, прежде чем появляется какая-то проблема. Способ преодоления этой проблемы создан еще до появления этой проблемы. Например, согласно нашей аналогии, возможность исправить грех золотого тельца был создан еще до этого греха. Да? И в этом заложена очень интересная идея. У нас есть свобода выбора, мы должны делать хорошие вещи, мы должны стараться не делать плохих вещей. Да? И при этом мы всегда будем каждый на своем уровне ошибаться. Да? Это природа человека, и поэтому, как мы много раз говорили в Торе и в Танахе, каждый лидер, я не хочу употреблять слово персонаж, потому что это литературное слово, но просто чтобы вы поняли, о чем я говорю. Каждый человек, о котором упоминает Тора и Танах, совершал какие-то ошибки. И более того, Тора и Танах концентрируются на ошибках великих людей, потому что на них мы можем учиться больше, чем и даже на их достижениях. И поэтому Тора подчеркивает их ошибки. И поэтому мы знаем, что каждый человек в Торе, включая Моше и Аарона и Авраама и Якова, и каждый человек в Торе совершал какие-то ошибки, да, чтобы мы учились на этих ошибках. И идея заложена в том, что, во-первых, можем на них учиться, во-вторых, если они совершали ошибки, то тем более мы будем совершать какие-то ошибки на нашем уровне. И так же, как средство для преодоления золотого тельца, которая была самая серьезная ошибка, может быть, евреев в пустыне, было заложено еще до этой ошибки, также наши ошибки в какой-то степени тоже часть плана Всевышнего. Да? То есть они известны Всевышнему еще до того, как мы родились. То есть, с одной стороны, мы должны прилагать все усилия, чтобы не совершать этих ошибок. Но, с другой стороны, если мы их совершили, мы должны понимать, что это тоже часть плана Всевышнего. И они не должны вводить нас в отчаяние и парализовать нас. Да? Потому что это тоже то, как Всевышний создал мир с возможностью этих ошибок. И мы должны верить, что есть средства их преодолеть. Мы должны только искать это средство, и мы можем найти средство их преодолеть. И в этом аспекте я хотел показать вам ошибку Моше. Есть разногласия комментаторов, почему Моше, в чем была ошибка Моше, да? Как сказано, в Йома Ашем аль Моше вель Арон, Ян логи мантем би леагдешейни лейней бне Исраэль. потому что вы не верили в меня, чтобы осветить меня перед глазами Израиля. Да? И есть разные мнения, что это значит. Это очень тяжелая фраза. Что значит, они не смогли осветить Всевышнего перед глазами сынов Израиля? Самое распространенное объяснение – это то, что приводит Раши. И мы обычно это рассказываем детям в детском саду, и, так сказать, на простом уровне очень часто повторяется. В том, что Моше должен был говорить со скалой, а не ударять ее. Да? Дело в том, что когда умерла Мирьям, ушел колодец, и вот эта скала, этот источник воды, который 40 лет давал воду евреям, смешался с другими скалами. И, видимо, Моше пытался с ними говорить, но вода не выходила, и тогда, так как Всевышний сказал ему взять посох, как до этого в книге Шмот, Моше решил, что если ему сказали взять посох, посох берут для того, чтобы ударить по скале. И он ударил по скале, вышли капли воды, потом ударил сильно, и вышло много воды. Но перед ним стояло другое поколение. Это было поколение свободных людей. И если бы он говорил со скалой, то освящение имя Всевышнего было бы намного больше. Рамбам, очень интересно, говорит, что корень греха Моше – это то, что он разозлился на людей, которые жаловались, и сказал им: «Слушайте, бунтовщики». И Рамбам говорит, что люди всегда предполагали, что то, что говорит Моше, это то, что говорил Всевышний. А мы нигде не видели в Торе, что Всевышний на них гневался. Рабейну Хананель, интересно, я говорю, кстати, цитирую Хумаш Аркскролла, который я всем рекомендую читать, очень хороший комментарий, говорит, что Моше сказал, что чтобы мы вывели воду из скалы, а не Всевышний вывел воду из скалы. В этом была некая песчинка гордости, и это не осветило имени Всевышнего. Абарванель соглашается с Раши, но он говорит, что это правда, что он ударил по скале, но так как были мелкие ошибки Моше и Аарона до этого, Всевышний как бы ждал, пока до того момента, когда они совершают эту ошибку, чтобы сказать им, что они не войдут в Эрец Исраэль. И интересно, Хидушей Арим говорит, что мы учим проблему в слове Лейнеген перед их глазами. Это как бы показывает, что евреи должны были что-то увидеть. И как когда они получали Тору на Синае, они видели то, что обычно слышат. Да? И тут они должны были что-то увидеть. И то, что они должны были увидеть, что Всевышний продолжает поддерживать их даже без чудес или без открытых чудес, что все равно, даже когда колодец высыхает, они могут обратиться с молитвой, и найдется способ дать им воду и пропитание. Хотя все равно то, что вода выходит из скалы, это чудо, но это чудо вызвано, как бы происходит в состоянии большего сокрытия Всевышнего. Это так понимает Хидушей Арим. Есть еще другие объяснения. И я вам их все перечислил. Я обычно не просто перечисляю, как говорится, лондон-релиз, просто список разных комментариев. Я вам для этого не нужен. Вы можете взять книжки, вы все хорошо читаете, вы можете это почитать. Чтобы показать, что у каждого события есть несколько аспектов, несколько граней. И поэтому Иногда есть больше одной причины, почему вещи происходят или не происходят. И также, как мы видим, у Моше была свобода выбора ударить или говорить со скалой, злиться, гневаться или не гневаться, говорить эти слова бунтовщики или нет, показать евреям это или нет. Но тем не менее, у Всевышнего был план, который при любом действии Моше должен был привести к определенному результату. С одной стороны, у нас есть свобода выбора, и мы, да, влияем на то, что происходит, и мы, да, влияем на то, как Всевышний влияет на мир, но у Всевышнего тоже есть план, как он ведет этот мир. Мы как-то говорили об этом, анагата ехуд. Мир движется из точки А в точке Б, да? И если вы подумаете, может это выглядит странно, но вы подумайте над этим. Мне кажется, это очень интересным подходом. Вы видите, сколько много объяснений того, почему, в чем была ошибка Моше. Очевидно, была какая-то ошибка, да? Ее можно понять под очень большим числом углов зрения. То есть можно ее проанализировать совершенно по-разному. И во многом это показывает, что к этому моменту была гзера, было определено, что Моше не должен был войти в Эрец Исраэль. Да, как многие комментаторы говорят. И эти действия суммировали этот вектор, привели к тому, что Всевышний так решил. Да? Но при этом у Моше есть свобода выбора. Да, есть, поэтому вы увидите, есть много мидрашим, которые говорят, что уже когда Моше сказал, пошли того, кого ты хочешь послать, я не хочу идти избавлять евреев, может быть, уже тогда было определено, что он не должен был войти в Эрец Исраэль. Поэтому в некотором смысле то, что нам кажется очень простым, мы делаем, что хотим, за хорошее мы получаем награду, за плохое получаем наказание, это все правда. Но на самом деле это намного более сложная система управления мира, которую мы не можем полностью понять, так как мы ограничены временем и пространством. И так же, как эта ошибка Моше подчеркивается Торой для того, чтобы нам чему-то научить, да? И это нас учит того, что наше слово, наше действие может осветить Всевышнего перед глазами других людей. А может быть нет, может быть наоборот. И когда мы гневаемся, когда мы теряем контроль, то это приводит обычно к обратным результатам. Да? И это было, так сказать, слово, нужно было сказать что-то. И даже если нам кажется аллегорически, когда говорить со скалой, нам кажется, что это бессмысленно, как Моше казалось, бессмысленно говорить со скалой. Да? Также на самом деле бывают ситуации, когда это все равно происходит освящение, проводит освящение имени Всевышнего. Это учит нас тому, что мы должны понимать, что и когда нужно говорить людям, которые перед нами. То, что было правильным для поколения, вышедшего из рабства 40 лет назад, в такой же ситуации это неправильно для поколения, родившимися свободными людьми, они этого не понимают. То, что гневило Всевышнего, когда 40 лет назад, когда было поколение, которое, как сказал, не того, того, они просто искали повод, чтобы жаловаться на Всевышнего, у них все было, и они специально находили всякие совершенно придуманные, натянутые отговорки, чтобы гневить Всевышнего и говорить, зачем ты нас вывел из Египта, да? Это отличается от того, что люди в пустыне с детьми, у них нет воды, и они могут сказать какие-то резкие вещи, да? Потому что у них нет воды, они волнуются, да? Они как бы и те, и другие жалуются, но подход совершенно другой. Да? Мы смотрим на это совершенно по-другому. Поэтому это все мы учим из этой ситуации. Мы учим, что даже такой великий пророк, как Моше, потерял дух пророчества на какую-то секунду. И ошибся в том, что нужно делать, когда он разгневался. И даже интересно, как Рабейну Хананель говорит, что даже такой скромный человек, как Моше, который был скромнее всех других людей, когда он сказал «мы», немножко, так сказать, увеличил свою значимость, это привело его к ошибке. Да, и мы видим, что есть такая вещь «Шират Двора», такая была пророчица Двора, и очень интересно, она вдруг начала говорить о своем величии, потому что она как бы привела к великой победе над Сисрой, который Сисра был военачальником филистимлян, и он был большой угрозой для евреев. Да, и Шират Двора, и она говорит, напоминает о своем величии, и вдруг она говорит: «Проснись, Двора, проснись». Что это значит? Почему она вдруг это говорит? Потому что комментатор говорит, ее покинул дух пророчества. Как только она немножко начала хвастаться, ее покинул дух пророчества. Да? То есть это очень глубокие уроки, и она должна была, так сказать, прийти в чувство. Это очень глубокие уроки для нас, и поэтому это закон Торы. Мы, Всевышний знает, что мы будем делать ошибки, мы должны стараться их не делать. Но если мы ошибаемся, Всевышний всегда закладывает какие-то пути преодолеть эти проблемы. Поэтому в мире нет отчаяния. Даже если ситуация очень тяжелая, да, человек не может ее изменить. Да. И у меня бывают, даже по работе бывают тяжелые разговоры. Недавно у меня была женщина молодая с заболеванием, которое называется склеродерма. Да, это прогрессирующее, очень тяжелое это иммунное заболевание, которое нельзя вылечить. Да, и как бы она спрашивает, что я могу сделать, это очень тяжелый вопрос. И тогда мы не можем, по крайней мере, на данном этапе развития медицины, мы не можем вылечить эту болезнь. И поэтому она не может изменить этот процесс, но она не может изменить то, как она к нему относится, да, как она его воспринимает, какие действия она совершает, как она видит себя, как она видит мир. И в любом случае, в любой ситуации есть возможность к позитивному изменению, есть возможность к росту. И это тяжело, но в этом, так сказать, как говорится, big business, как говорят в Америке. Это то, для чего мы находимся в этом мире. Да? Нужно менять то, что мы можем менять, и расти на пытаться менять наше отношение к тому, что мы не можем менять. Это может быть, как-то вам покажется, как бы вы подумаете, насколько это связано с тем, что я до этого говорил по недельному главу, но это да, связано. Это да, связано. Мы всегда есть какие-то проблемы, всегда есть. Всегда есть в нашей жизни то, что нам мешает. И я буквально, у нас осталось немного времени, я очень коротко скажу про историю со змеями, которая мне тоже кажется связана с этой идеей. Да? Нахаш символизирует злое начало, нахаш символизирует желание нанести вред. Да? Мидраш говорит, что у змея есть, по крайней мере, понимание Торы и Танаха, у змея есть некое желание, некий драйв, заложенный в нем, жалить человека, как сказано в книге Берешит, нанести вред человеку. И это может быть физическая змея, то есть у людей есть, обычно у многих людей есть страх перед змеями, или может быть это в духовном смысле злое начало. И Всевышний защищает нас от них настолько, насколько мы даем ему нас защищать. Да? Но очень интересно, что является защитой от змеев, что служило исцелению как евреи исцелялись? Вы не помните? Что Моше сделал?
Они посмотрели на посох Моше.
На котором была медный змей сделал, да?
Да.
Да. И это потрясающая идея. Змей – это источник вреда, это их угроза. Но если его поднять к небу и посмотреть на него, через него увидеть небо, то есть в этой проблеме увидеть решение, увидеть исцеление, то в этом есть спасение. Да? Через это, не убегая от него, а именно через эту проблему. Да? И это очень глубокая идея. Танах даже потом говорит, что были даже попытки сделать из этого даже объект идолопоклонства, из этого медного змея, потому что в этом очень глубокая идея. Есть даже спекуляции относительно того, что может быть символ медицины, змея, обвитая на обвивающую палку, да, это может быть тоже идеи, взятые из этой идеи, может быть. Я не историк, я слышал такое мнение тоже. Ошибки неизбежны, всегда будут какие-то змеи нас кусать, пытаться кусать. Но иногда мы можем от них убежать, иногда нет. Но если мы поднимем эту змею на посох и будем через нее видеть небо, то через это мы можем превратить этот укус, эту опасность, превратить в ступеньку для подъема. И мы можем из удара, из какого-то вреда, мы делаем лекарство. Да, то есть всегда в этом заложена какая-то, всегда есть какой-то bright spot, который может нам поможет перенести, превратить это из абсолютно черного в негатив, в какую-то ступеньку для роста. Да? И я очень не люблю такие истории, они бывают. Бывает в каких-то книжках их печатают и рассказывают людям, потому что думают, что это людей как бы усилит и привлечет их. Такие истории, что типа там человек заболел, там помолился, дал цдаку, выздоровел, да, там был в опасности, там сказал там шма, там сказал что-то там такое сякое или какую-то там сгулу сделал, и все сразу исправилось. Я думаю, что такие истории тоже могут быть, и часть из них правдивые, но мне больше нравятся истории, что даже если это не исправилось, да, то есть змей все равно кусает, да, там, как эта женщина со склеродермой, склеродерма не уйдет никуда. Да. То есть это было бы очень наивное и искаженное представление сказать, что вот делай так и так, и все, ты проснешься завтра здоровый. Есть очень много каких-то историй, там люди с раком, там что-то они там делают, а потом идут к врачу, он там делает анализы, рак ушел. Я не видел ни одного, скажем так, ни одной серьезной публикации в серьезном медицинском издании, в котором бы эти анализы можно было бы посмотреть, эти снимки. Да? Я уверен, что любой журнал взял бы такую статью, если бы это была правдивая история. И достаточно людей помогли бы это опубликовать. Я ни разу не видел, слышал очень много историй. Я надеюсь, что, по крайней мере, часть из них правдивые. Но то, что я хочу сказать, что даже если этого не происходит, да, и проблема остается, или нету чуда, но даже через эту проблему можно поднять ее на этот посох, или Нес. Нес – это чудо. Чудо не в том, что змея перестала быть змеей, а чудо в том, Нес – это и знамя, и чудо, а то, что человек из змеи сделал спасение, из удара, из негатива сделал спасение. Да? И это мы все, это каждый из нас может сделать в повседневной жизни, если мы используем те принципы, которые мы сегодня обсуждали. Спасибо.